Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. В день съемки нашей программы проходит конференция международная, Екатеринбургская духовная семинария. Эту конференцию проводит, называется «Церковь, богословие, история». И в этот день в Екатеринбург съехались многие ученые из разных городов. И я рад представить нашим зрителям Артема Владимировича Маркелова, кандидат исторических наук, наш гость святских земель из Кирова. Здравствуйте, Артем Владимирович.
Добрый день.
Артем Владимирович, ну вот когда мы говорим о истории церкви на Урале, вообще истории Урала, какое здесь значение занимает Вятская епархия? Это же, кажется, Поволжье, другой совершенно регион.
Ну, вы отчасти правы, да, но хотя оно не Поволжье, такой Вятско-Камский такой регион, да, ну там тоже и немножко юг мы берем, но Урал и Вятка вот на самом деле очень тесно связаны. Во-первых, потому что созданная Вятская Великопермская епархия, она была создана во второй половине 17 века, и в нее вошли многие пермские земли, которые к Уралу очень близко, то есть Чердынь, Ныроб. И затем, когда в 1800 году была создана Пермская епархия самостоятельная, то эти земли уже отошли в состав самостоятельной Пермской епархии. И очень часто мы, когда обращаемся к истории Вятской епархии, мы, естественно, обращаемся к истории тех земель. Вот. А часто вот, уже когда 1800 года была создана Вятская и Слободская епархия, те земли выпадают из внимания исследователей, что неправильно, учитывая, что, ну, скажем, ну, вот в Вятских архивах очень богатые сохранились фонды по вот тем временам, например, такой есть в Перми и очень известный историк Георгий Николаевич Чагин, доктор исторической науки, он говорит, что, говорит, Вятки в Кирове по Перми больше материалов, чем самой Перми. Вот. И поэтому,
особенно по раннему, получается.
Да, получается, вот, да, 17-18 век, до конца 18 века, там очень богатые архивы. И в исследовании там и профессиональных, каких-то краеведческих, родословных, нельзя обойти вот этот период истории. Естественно, как бы, и вот это развитие, это получилось, была создана сначала Пермская епархия, потом уже и ваша Екатеринбургская, да.
Получается, это... многие вот священнические роды, да, которыми занимаются и наши исследователи, являясь екатеринбургскими, да, корни у них могут быть вполне с Вятской епархии.
Совершенно верно, и многие, даже епископы, под, скажем, первого пермского периода, они были уроженцы и как бы из Вятки, и воспитанники Вятской духовной семинарии, потому что откуда брать кадры были? Было, надо было брать кадры из вятских пределов. Поэтому это был такой естественный процесс и очень, так скажем, ну, интенсивный.
Артем Владимирович, ну вот известный сейчас и почитаемый, в общем-то, в Пермской епархии великий князь Михаил Никитич Романов, он содержался в заключении в селе Ныроб. Сейчас это село находится в Пермской епархии, но получается, тогда оно относилось к Вятской епархии и губернии.
Вот это получается, да, с середины 17 века до конца 18 века эти земли принадлежали Вятской епархии, и вятские епископы сыграли очень большое влияние, большую роль в его почитании, в частности, был построен храм по благословению и, по-моему, владыки Ионы, и уже в 18 веке уже каменные храмы строились по благословению вятских епископов. И, то есть это было постоянное кормление, вполне естественное. Более того, как вы знаете, в 18 веке был период таких достаточно напряженных отношений, когда власть преследовала местные святыни. Это в 30-е, 40-е, 60-е годы, так называемые суеверия, борьба с суевериями.
Борьба с суевериями – очень интересная проблема, но я думаю, наши зрители, многие не знают об этом направлении. Расскажите, пожалуйста, когда это было и что это было такое?
Да, пожалуйста. Это, к сожалению, в общем-то, началось отчасти с Петра I, и потом приобрела достаточно большой такой размах в 30-е, 40-е, 60-е годы, когда центральная государственная церковная власть, с сомнением относясь к местным духовным традициям, так начала так называемую борьбу с суевериями. Это попытались сделать такую, выстроить систему, чтобы, условно говоря, священник сообщал благочину, благочинный епископ о неких неосвятительственных мощах, сомнительных иконах. Вот. Он сообщал епископу, епископ-синод, назначал следствие, и к сожалению, вот есть такой историк Лавров, он сейчас отечественный историк, сейчас живет на Западе, он даже сравнивал, может так, в таком публицистической заостренности, но в чем-то похоже, сравнивал вот эту борьбу с местными духовными традициями с тем, что происходило уже в 20-е годы 20 века, с таким богоборческим, как сказать, волной. Хотя понятно, что там немножко было все по-другому, и иногда даже местным таким мудрым епископам, как Дмитрию Ростовскому, отстаивать местные святыни. Например, вот Вятки, вот если мы вернемся к Вятке на Робу, там была такая чтимая икона Николая Чудотворца на Робе, которая тоже там тесно связана с Михаилом Никитичем Романовым, с его историей.
Это не та, которая в фотографии про Кудиногорского?
Совершенно верно, совершенно верно. Там их две есть. Ну, там одна на одной из фотографий про Кудиногорского, там есть эта икона. И вот, значит, так как от нее были исцеления, исцеление как бы не освидетельственное, то есть вот когда входил вот этот синодальный принцип, все должно быть зафиксировано, должны быть свидетели. Если свидетели не подтвердили, а свидетели же, ну, представляете, призывают мужиков там, причем это же занимались следствием не епархиальные в основном люди, а занимались светские власти, естественно, как бы они шли часто в отказ. И получалось, что чудеса неподтвержденные. И вот по этому делу неровских священников вызывали в Хлынов, там на допросы, и, значит, один там священник не явился, там был указ, что его, значит, привести, бить плетьми. То есть вот, к сожалению, такая была, ну, достаточно напряженный такой период для местных святынь. Но, и, к счастью, как бы, вот русская все-таки церковь преодолела этот период, и уже к началу 20 века, когда во многом благодаря Николаю II, стали доверять вот этому местному опыту местных обществ, вот, почитания святых. Вот, что было, скажем, при митрополите Макарии во времена Иоанна Грозного, когда вот мы все время говорим вот об этих макарских соборах, а как некой канонизации. Там не было канонизации в нашем понимании, что, знаете, вот там митрополит Макарий сидел там с комиссией по канонизации, присылали с мест какие-то жизнеописания, смотрели, говорили, вот мы будем этого прославлять, этого не будем. Это было как раз некое осмысление опыта почитания на местах. Действительно, с мест прислали сведения о святых, и митрополит Макарий, по сути дела, благословил. Он этих местных святых просто собрал под домофором русского митрополита и русского царя. К сожалению, в 18 веке это вот такое доверие, оно было как-то прервано во многом. Хотя часто, вот, скажем, если с неровским образом жестко достаточно там поступили с священниками, но ведь мы сами знаем, что чтобы цепочка работала, от, условно говоря, самого низа священника до синода, должно, чтобы там священник сообщил о каких-то неправильностях. А священник, если не сообщит, и все спокойно там существует. Или епископ как-то спустит на тормозах. Это было очень важно. Вот такой подход, какой-то разумный. Ну вот, и все-таки к 20 веку как-то потихонечку стали избавляться вот от этого недоверия к местному обществу. Хотя там, конечно, не во всем это удалось избежать, но те канонизации, которые пришли при последнем государе, это показывают, что, в общем-то, мы к какому-то вот снова, какой-то симфонии стали приближаться очень сильно.
Большое спасибо, Артем Владимирович. Но еще мы знаем, что вы являетесь специалистом по 20 веку, а в 20 веке происходили события, связавшие, опять же, наши две епархии. Это царская семья, это алапаевские мученики, которые как бы заключение свое проходили, перемещаясь и находясь некоторое время в Вятской епархии и губернии. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде.
Значит, действительно, царской семьей там было все как бы проще. Когда их в августе 17 года повезли из Екатеринбурга в Тобольск, из Петрограда в Тобольск, значит, их везли по железной дороге. Вот. И с помощью исследований дневников государя, государыни, других, значит, людей. Там у государя есть такая знаменитая фраза, что гуляли до Вятки, а та же там жара и пыль нам запрещали открывать окна, глупо и скучно. Вот. И в принципе, как бы примерно стало понятно, что 1 августа они там выходили в районе Вологды, значит, там 3 августа они выходили в районе, там, условно говоря, пермских краев, а значит, 2 августа они где-то выходили вот в районе Вятки. Стали просто смотреть по карте, там у нас журналист был, тоже вот очень активный Алексей Александрович Фоминых, он сам историк по образованию, вот он высказал эту версию. Я просто стал, оттолкнулся от нее, стал сверять, что там есть только два варианта, там, в двух местах можно к Вятке просто спуститься. И мы пришли к выводу, что действительно за нашим современным городом, потому что по инструкции, которую подписал Ещина Керенский, нужно было эти прогулки делать в отдаленных местах за городом и только на полчаса, и все это сходится. И сейчас это место, в общем-то, ну, пользуется почитанием.
Вам удалось найти место, где государь, по сути, нога государства.
Это где гуляла царская семья. Значит, что касается алапаевских мучеников, их выслали из Петрограда весной 18 года, прислали Вятку, там они должны были в ссылке, известен их дом, на котором, когда было 300-летие дома, уже 400-летие дома Романовых, мы установили доску, то есть нам вышли общественные организации с предложением в городскую думу, и вот, значит, установили памятную доску, сейчас на этом доме Купчихи Савинцевой. Вот там, бывший доме Купчихи Савинцевой, эта доска находится, вот, и они пребывали там несколько недель, вот. Но большевиков очень беспокоило, что вместо того, чтобы, ну, скажем, какая-то поддержка властей была, они наоборот, очень благожелательно вятские люди относились к высланным. Приносили, видимо, им продукты, плюс Иоанн Константинович, он, видимо, пел в хоре, потому что у него был хороший голос, он агентовал до 17-го года. И на втором съезде, губернском съезде Советов было именно сказано так: Вятка – прогнивший мещанский город, где слабо революционные традиции, и нужно срочно их отправить под охрану революционных штыков.
И, что значило Екатеринбург?
Да, Екатеринбург. Их срочно выслали в Екатеринбург. Причем самое интересное…
Сейчас звучит как комплимент, в общем-то, вятской епархии.
Ну, в общем, да. Да.
В духовном смысле.
Да. Интересно, что мне удалось найти телеграмму Белобородова, которая… Самое интересное, вот это опять к вопросу вот об этой всей дискуссии, когда, знаете, вот, знала ли Москва, что расстреливают государя, не знала, это была личная инициатива или нет. Видимо, знаете, здесь все было, потому что мне удалось найти телеграмму, где Белобородов пишет вятским соратникам, что оставить высылку князей в Екатеринбург. А те отвечают, причем они, по-моему, продержали чуть ли не сутки эту телеграмму, потом отвечают, а их уже выслали. То есть, видимо, для екатеринбургских властей это был тоже своеобразный сюрприз, возможно. То есть мы, как, знаете, мы все-таки на многие ситуации сходим из ситуации такой стабильности. А что было в 18 году? В 18 году, вот я надеюсь тоже выпустить книгу по вот, романам, в том числе по 18 году. Вот, например, Вятка, она была забита людьми, туда уже никого не впускали, потому что не было ни продуктов, была дизентерия, полные, как сказать, проблемы с продовольствием. Вот. И поэтому вполне возможно вот эти шероховатости в общении властей двух городов, они, ну, достаточно естественны. Вот. И, соответственно, они приехали сюда, и уже вот князья Романовы, они вспоминали, что, они, как вот, по-моему, это у Константина Константиновича такая запись, что «я чувствую, что нам не дадут здесь долго жить, как и в Вятке, где к нам очень хорошо относились». Вот. И князь Полей, вот он, как, он здесь читал стихи там, своим знакомым, написанные в Вятке. И там такие очень, как, они, видимо, не сохранились, но очень проникновенные. То есть вот получается Вятка, Екатеринбург, Алапаевск. Уже вот они туда попали.
Новый как бы виток связи между нашими областями и епархиями.
Да,
большое спасибо, Артем Владимирович, за интересную беседу. Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч. Всего вам самого доброго.